Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Сегодня мы говорим на такие внешнеполитические, скорее глобальные темы, о том, что будет в недалеком будущем с нашими взаимоотношениями с Америкой. Сейчас Россия и Америка находятся в такой активной фазе риторической конфронтации. Ну, в общем, немножечко и суда, и самолеты пугают граждан ближних регионов. Но, тем не менее, политики обмениваются заявлениями, дипломаты разговаривают. И вот эта вот риторика, только ли это риторика, и отражение чего она, конкретной ситуации, которая складывается в мире, или это изменение глобальной политики, изменение политической обстановки и вообще некой традиции, которая складывалась в поствоенное время после Второй мировой войны, и вот теперь она глобально меняется, и меняется ситуация лидерства. Вот обо всем об этом мы сегодня будем говорить с американистом, известным специалистом в этой сфере, директором Центра международных исследований Института США и Канады Российской академии наук, доктором исторических наук, профессором Анатолием Ивановичем Уткиным. Он с нами по телефону. Вы нас слушаете, Анатолий Иванович, да?
Добрый вечер.
Да, добрый вечер. Просто, как всегда, мне везет, и уже не первый раз. Это традиция теперь уже раз в месяц в Москве пробки. То есть пробки все время, но вот раз в месяц в эфир мои гости доезжают хорошо, если к половине часа. Но ничего, слава богу, мобильная связь, поэтому Анатолий Иванович нас слышит. Пейджеры в Москве 660-10-55, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира 8-800-200-22-12, он бесплатный для всех регионов России, и можете посылать смс-сообщение на номер +7 903 743 28 01. Вопрос вам, в общем, такой непростой, скорее философский, но как вы думаете, как будут складываться взаимоотношения России и Америки в ближайшей перспективе? Ну, я не буду говорить там о неделе двух, все-таки давайте там год-два возьмем. Вот какой будет тренд, как любят говорить бизнесмены и рекламщики. Пожалуйста, пишите и звоните, телефон включен. Анатолий Иванович, вот давайте сначала, может быть, о конкретной ситуации, вот этом месяце, который очень сильно заставил всех нервничать. Во всяком случае, слова перешли такие дипломатические границы и обменивались очень жесткими заявлениями и американские, и российские лидеры, и дипломаты. Как вам кажется, это вот реакция на то, что происходило в Осетии, Грузии и по периметру, как говорят, под брюшье России и то, что Россия делает, или это проявление гораздо более глобальных вещей?
Вы знаете, мне все-таки кажется, что мы переживаем не пик возможного взаимного озлобления. Представьте себе, что Екатерина Великая способствовала созданию Соединенных Штатов Америки. Представьте себе, что в прошедшем 20 веке Соединенные Штаты трижды спасали для нас Сибирь. Это было в 1905 году, это было в 1919 году и в 1931 году, когда американцы понимали, что Япония с огромной Сибирью до Байкала просто непобедима. И тогда, вне зависимости от отношения к России, она помогала России. Ну, нельзя не сказать о том, что 18 миллионов русских были спасены компанией «Ара» в 1921 году во время голода. То есть я хочу сказать, что в нашей истории есть не только безумное толковище времен Холодной войны, но есть и замечательные черты, когда обе нации помогали друг другу.
Не, ну безусловно, и... конечно. Я просто говорю вот про нынешнюю ситуацию. Это просто такое риторическое противостояние, да, больше.
Характерно тем, что Соединенные Штаты будучи связаны по рукам и ногам операции в Ираке, не сумели отреагировать на то, что казалось Михаилу Саакашвили гарантией. То есть Соединенные Штаты никак не сумели показать свою силу в тот самый момент, когда это было максимально нужно.
Так, вы, наверное, подъехали, я так чувствую, да, Анатолий Иванович? И поэтому вы, наверное, подъехали, вы должны из машины выходить.
Да, я подъехал.
Давайте, вы тогда спокойно выходите из машины, поднимайтесь к нам в студию, а мы сейчас послушаем нашего слушателя, который уже тут вот готов вступить в разговор, потом уйдем на короткое промо, а вы как раз за это время подниметесь в студию, чтобы вам не мучиться сейчас с телефоном на улице, хорошо? Яков Алексеевич, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Значит, у меня такой вопрос. Вот ваша радиостанция постоянно нам стараются, ну, не вдолбить, а убедить нас, чтобы мы любили Америку. Угу. А почему же тогда весь мир ее так не любит, эту Америку?
А почему это вы за весь мир-то говорите? Вот вы ее конкретно за что не любите?
Я за их высокомерие,
так.
За их желание совать нос не в свои дела, за их навязывание своей демократии всем, ну и целый ряд других вопросов.
А вы думаете, только Америка себя так ведет? А Россия так себя никогда не ведет?
Россия себя так никогда не вела, не ведет и не будет вести. Россия, люди добропорядочные, миролюбивые. И готовы снять с себя последнюю рубашку, чтобы сделать доброе дело для другого.
Да, это вот разные у нас, видимо, представления о россиянах. Ну, хорошо, мы зададим этот вопрос и нашему гостю. У него, наверное, есть на этот счет, видимо, примеры и доброго, и недоброго отношения к американцам. Ну, а сейчас мы прервемся на короткое объявление на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
У микрофона Анна Качкаева. Время гостей на Радио Свобода. Сегодня с нами, думаю, что сейчас присоединится уже в студии Анатолий Уткин, директор Центра международных исследований Института США и Канады Российской академии наук, доктор исторических наук, профессор. Говорим мы о том, что происходит между Россией и Америкой, если просто. А так вот, почему такая у нас любовь-ненависть возникает, особенно когда такие вот моменты противостояния существуют. И, собственно, вот наш слушатель только что доказал, что россияне в этом смысле добрые, готовы с себя снять рубашку, благожелательные, никогда не чувствуют никакого высокомерия к другим гражданам. А вот американцы, наоборот, высокомерные, навязывают свою демократию кому ни попадя по всему миру, и мы еще к тому же их заставляем любить, или весь мир пытается привыкнуть к тому, что американцев надо любить. Вот это вот состояние, вот Анатолий Иванович к нам присоединился, еще раз я вас приветствую уже у микрофона. И как раз наш слушатель вот выразил очень, очень типичную для россиян точку зрения. За что, собственно, любить эту Америку? Высокомерную, навязывающую всем свою точку зрения.
Но
любить-то вообще, конечно, никого не надо.
Ну, вы знаете, любить это несколько сентиментально. Но за что уважать и за что ценить? Я думаю, что, во-первых, за то, что американцы щедры. Они оплачивают треть расходов Организации Объединенных Наций. Те деньги, которые собираются частными гражданами, это половина всех инвестиций мира на гуманитарные цели. Я не могу не ценить то обстоятельство, что моя семья была спасена в 1921 году американской, то, чего мы тогда не видели, это яичный порошок и все в таком духе. Американцы спасли, получили грамоту за спасение 18 миллионов русских людей. Их кто-нибудь заставлял?
Нет, но вот теперь смотрите, Кондолиза Райс, значит, говорит, что мы, несмотря ни на что, будем помогать российским учителям, ученым и судьям, что вызвало невероятное раздражение.
Простите меня, да. На мой взгляд, более важно то, что американцы продолжают помогать нам разбирать второе поколение ядерных подводных лодок.
Ну, про это, кстати, как правило, никто не говорит, в общем.
Но ведь это для нас либо создать гигантскую промышленность, либо получать американскую помощь. Мы это делаем.
Да, но в этом ведь и тогда проблема, потому что мы сейчас говорим о том, что надо вот... Тогда против кого мы так хотим вооружаться-то? Что же мы так в состоянии все время вот этой словесной конфронтации? Если американцы помогают, если, в принципе, истеблишмент российский согласен с тем, что Америка, ну, по факту, ну, самая сильная держава, что бы там с ней сейчас ни происходило, то чего мы все время делим? Почему вот это вот состояние...
Мне представляется, что все те возникающие центры мировой политики, ну, такие как Китай, такие как Индия, Бразилия, Россия, они в конечном счете стремятся к получению собственной доктрины Монро. То есть той группы государств, которые они считают в той или иной мере зависящими, в хорошем, в плохом смысле от головной державы. И то есть создание некого созвездия, во главе которого стоит вот этот новый прото-центр или настоящий мировой центр, который зарождается именно в наши дни.
То есть правильно ли я вас понимаю, вот тут Бзжинский недавно дал интервью, говоря о новой политической реальности, о том, что сменилась историческая эпоха, и народы, мы живем в ситуации, когда многое в человечестве пробуждается именно как политический фактор. То есть очень многие народы на разных кусках планеты считают себя субъектом истории. И именно поэтому Америка, ну и, видимо, наверное, Россия, если она собирается в эту эпоху вписаться, должны с этим как-то считаться. И тогда
абсолютно.
Что?
Да.
Тогда что?
Вы знаете, 20 лет назад не было телевизионной станции «Аль-Джазира».
Да.
20 лет назад только начинала работать CNN. CNN – это, так сказать, ну, это зеркало, в которое смотрится западный мир. Аль-Джазира, возникают такие зеркала, и точно такое
везде
зеркало...
Везде. У нас теперь на всех, если говорить об всех информационных таких континентах, даже не нациях, и даже не государствах, а так сущностях. Испаноязычный канал в четырех стран, китайский, Евроньюз, европейское сообщество, CNN, Аль-Джазира... и везде английские версии еще, к тому же. Наши Раштуды.
Я хочу напомнить иранское телевидение, да. Китайское, абсолютно независимое телевидение. И вот это зеркало позволяет увидеть себя в этом новом мире. Зеркало, я говорю, так сказать, умозрительно, и как некое, так сказать... Ну, риторическое обозначение. На самом деле эти народы себя впервые за многие-многие годы после 500-летнего правления Запада начинают себя ощущать самоценными. Это новое явление, оно удивительное, оно происходит в наше время. Нам повезло или не повезло родиться именно в это самое время. В 2020 году четыре страны, Китай, Россия, Индия и Бразилия, произведут столько волового продукта, сколько страны G7. То есть ввиду авангард западного мира. А через 10 лет вот эти первые 4 страны произведут в 2 раза больше продукции. И произойдет нечто, о чем не мог представить себе Васко да Гама, Магеллан, Христофор Колумб и так далее. Тогда Запад за 60 лет завладел всей мировой торговлей. Он охватил весь мир и 4,5 столетия владел этим миром. происходит нечто новое. Центр мировой промышленности идет из Северной Атлантики в Южную Азию. И вот эта ситуация, она очень многое меняет, в том числе и новые центры могущества.
Но это означает, что Америка теряет могущество. Или она трансформируется, знаете, с этим могуществом.
Вот вы знаете, я хотел бы сравнить Америку с Англией. Англичанин, который оканчивал Оксфорд или Кембридж, с большой охотой ехал в Индию, где он был администратором. Да, там жарко, да, там есть инсекты всевозможные, все что угодно. Но он считал это своим долгом. Почитайте, так сказать, мемуары этого времени, книги художественные, Конрад, Ким, все это, Киплинг идет вот в этой сфере. Нет ни одного американского писателя, который бы героизировал пребывание американцев за пределами 50 штатов. Почему? Потому что американцы не любят жить за пределами 50 американских штатов. Они любят жить в Соединенных Штатах Америки. Может быть, поэтому американская империя и продержалась-то всего 2 десятилетия. Потому что американцы либо идут, так как это происходит в Ираке, либо...
Анатолий Иванович, я год назад, еще когда мы с вами разговаривали, и я помню, в вашей книге где-то было написано, что 2005 года, что могущество Америки продлится несколько десятилетий. Это означает, что ваш прогноз не оправдался? Что могущество заканчивается? Или оно трансформируется?
Вы знаете, могущество бывает разного сорта. Если мы говорим о военном могуществе, то у Соединенных Штатов 14 тысяч единиц ядерного оружия стратегического, тактического и всякого назначения. Соединенные Штаты расходуют на военные нужды в 2 раза больше, чем весь остальной мир. Соединенные Штаты на технологические и так далее. То есть в этом плане не видно на горизонте у китайцев 20 ракет межконтинентальных баллистических, всего 20. Россия только по этому параметру может быть. Но Россия не может соревноваться по параметру 13,5 триллионов валовой национальный продукт Соединенных Штатов. Она не может, ну, по параметрам глобальный мировой флот, весь мировой океан в руках американцев. 144 спутника американцев следят за всем миром и так далее. То есть Соединенные Штаты еще непременно несколько десятилетий, как минимум, будут сильнейшей державой мира. Потому что стартовая полоса началась в 1945 году с первого атомного оружия, с его развития по сию пору, и в этом плане она, так сказать, но происходит в других сферах, скажем, в экономической, аутсорсинг. То есть никто в Америке не увидит ботинки, сделанные в Соединенных Штатах, их сделают в Италии.
Или в Китае уже часть.
Или в Китае, если они плохого качества. Никто, так сказать, не купит рубашку, сотканную в Соединенных Штатах, потому что текстиль идет из Бразилии, из Пакистана, из Индонезии, откуда угодно. Аутсорсинг...
Ну и в этой связи мир очень связан с Америкой.
Manufacturing, то, что называется, производство товаров в Соединенных Штатах за последние 30 лет уменьшилось с 50% экспорта до 10%. И сейчас чем американцы непобедимы? Самолетами. Лучше Боинга нет.
Интеллектуальный капитал привлечен.
Да, больше всего нобелевских премий идет именно туда. В 1998
Microsoft.
Году...
Боинг и Microsoft в одном месте, в Сиэтле.
Наш, так сказать, прежний сотоварищ Сергей Брин создал Google. И этот Google имеет сегодня 127 миллиардов долларов. А еще раньше венгер, по фамилии его изменили, Андраш, ныне он создал чип. Он создал чип, который изменил весь мир. Теперь мы с этим чипом мы можем делать все, что угодно. Соединенные Штаты ведут в технологическом, в двух революциях. Первая революция – это революция информационная, каждые 18 месяцев. В чипе, лучше всего его делают на Тайване, в чипе удваивается количество информации. И вторая революция, которая происходит постоянно, это революция в биотехнологии. Ну, биотехнологии, мой приятель получил задание сделать так, чтобы арахис не зеленел. Он влез в молекулу арахиса, изменил ее, и арахис... Теперь есть рис, который может плодоносить на дне океана. Ну и так далее, против чудеса. Во многом вот это...
Хорошо. Да, значит, это означает, что Америка, трансформируя свое глобальное господство, скорее всего, именно потому, что она так инкорпорирована и заточена на мировое хозяйство и на потребление мировых ресурсов, будет, скорее всего, жестко бороться за конкуренцию обладания этими мировыми ресурсами.
Безусловно. Я хочу назвать одну
тогда
фамилию.
Тогда рядом Россия.
По фамилии этого человека Клер. У меня есть несколько книг этого человека, так сказать. Это американский автор. Он считается самым выдающимся по числу книг, изданных на эту тему и так далее. Он бьется за то, что в мире уже важнее не нефть, а вода. В мире не хватает воды. Падают последние айсберги в Гренландии, в Антарктиде.
Да, вон Альпы все совершенно оголились уже.
Абсолютно точно. Это номер... Я бы никогда не поверил, что немцы, которые всегда считали, что цивилизацию можно оценивать по числу употребленного мыла, что они будут мыться в одной мыльной воде. Представляете, они покупают такие вот кубы производства Японии, залезает хозяин дома, потом его жена, потом сын, дочка и так далее, и так далее. У каждого, что не из краника, есть счетчик. Вода становится самым главным. Ну, я не об этом хочу сказать. Через 8 лет не будет цинка, через 14 лет не будет меди. Мы сейчас находимся в страшной ситуации, когда на этой планете жить подобно американцам сложно. И, конечно же, особая битва возникла с подъемом Китая и Индии, которые потребовали свою долю энергетических и прочих
ресурсов. Да. Но мы продолжим этот разговор сразу же после новостей на Радио Свобода. Напоминаю вам, что в 22.07 выйдет программа «Время политики». Выборы в законодательное собрание Сахалинской, Иркутской, Кемеровской областей, Чеченской республики. Политическая жизнь Карелии. Ведет передачу Михаил Соколов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева назвала катастрофической ситуацию с правами человека в Ингушетии. На пресс-конференции по результатам поездки в республику Алексеева сообщила, что в Ингушетии участили случаи похищения и убийств, обстрелы чиновников и сотрудников милиции. Московский городской суд приговорил 13 подростков к различным срокам заключения по обвинению в разжигании национальной ненависти и убийстве. Большинство из них осуждены на сроки от 3 до 10 лет лишения свободы. По данным следствия, 20 октября прошлого года они жестоко избили уроженца Таджикистана и мастера спорта из Якутии, который от побоев скончался. В Зугдетском районе Грузии около села Хурча на противотанковой мине подорвались двое грузинских полицейских, они госпитализированы. Власти Пакистана сообщили, что все руководство страны, высокопоставленные военные, должны были прийти на ужин в гостиницу «Мариот» в Исламабаде в субботу вечером, когда там был совершен теракт. Около 30 человек погибли при минометном обстреле рынка в столице Сомали Могадишу. Среди погибших дети, десятки людей ранены. Обстрелу рынка предшествовал минометный удар, который исламские повстанцы нанесли по позициям правительственных и эфиопских войск. Ответный удар, по всей видимости, пришелся по городскому рынку. За похищенных на юге Египта иностранных туристов потребован выкуп, сообщили власти страны. По их информации, 15 человек – граждане Италии, Германии и Румынии, а также сопровождавшие их египтяне – были захвачены во время поездки в пустыню и переправлены похитителями в Судан. Франция усилит свой военный контингент в Афганистане.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Мы продолжаем, и сегодня наш гость, директор Центра международных исследований Института США и Канады Российской академии наук, доктор исторических наук, профессор Анатолий Иванович Уткин. И вам мы задали вопрос, как вы думаете, как будут складываться взаимоотношения России и Америки, ну, хотя бы в ближайший год, ладно уж, на десятилетие не загадываем. Ну, то есть, Анатолий Иванович, мы, может, и спросим, а вот уж сами, ну, посмотрим, что получится в смысле прогнозов. В Москве пейджеры 660-10-55, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8-800-222-12, бесплатный для всех регионов России, и сообщение посылайте на смс номер +7 903 743 28 01. Давайте еще просто проясним ситуацию вот с изменившейся политической конъюнктурой, да, и как в этой связи, при всем при том, что вы говорите, что все-таки еще пока Америка будет сохранять вот это вот лидерство при всех вызовах экологических и прочих и так далее, место России. Россия будет бороться за попытку уравновесить себя рядом с Америкой? Или все-таки это уже вот не тот путь, не путь традиционных противостояний, держав с возможными ресурсами и ядерными ракетами?
Мне кажется, что это не тот путь. Мне кажется, что мы пойдем по новому пути. Наша самая главная национальная задача сегодня – это сохранить за собой Дальний Восток и Сибирь. Если мы
китайцев туда не пустить?
Нет. Если мы ничего не будем делать, то примерно в 40-м году последний русский покинет Азию и вернется в Европу. То есть окончится то дело, которое начал когда-то Ермак, и феноменальным образом так быстро русские казаки дошли до Охотского моря. Вот это все прекратится, и Россия вернется к своим территории Ивана Грозного.
Ну, а может быть, ничего страшного, раз мы не можем освоить территорию-то? Может, уже так и ладно, пусть другие.
Вы знаете,
так же бывает, уходят же народы в археологические слои.
Да, увы, но это... Тем самым мы отдаем две самые богатые комнаты в мире, в которых имеются все возможные ресурсы.
И вода в том числе.
И вода, ну слушайте, в одном только Байкале половина пресной воды мира. Если мы поступим так, что, так сказать, да и Господь с ним подумает, что, так сказать, еще одна мобилизация не по нам, то мы просто превратимся в очень серую среднюю державу, и мы просто отдадим золотые богатства этих недр. Потому что, конечно, в Сибири огромную массу занимает пермафрост, это вечная мерзлота, но тем не менее, вот мне приходилось плавать севернее Байкала, в верховьях Лены, это фантастические места, это грядущее, это мир, ничего подобного нет, даже Амазония с этим не сравнится. Я думаю, что эти места подарят нам феноменальные, так сказать, возможности для процветания, для того...
Но если только Россия сможет, как я понимаю, стать вот этим буфером таким,
если
между
Россия
Западом
сможет
и Востоком.
Магнитом неким притянуть население к Тихому океану. А для этого есть масса способов. Ну, я не знаю, мой приятель жил в Сухуми, ему предложили быть главой отделения Академии наук во Владивостоке. И он поехал. А почему бы нет? Ему сразу дали академика.
Так вот, может, лучше там не Грузией с Осетией заниматься, а вот с Дальним Востоком как начинать разбираться?
По большому счету, именно так. И потом, ну, я не знаю, все эти места, они пригодны для жизни. Я имею южную часть.
Хорошо, Анатолий Иванович, а можно спросить? Вот вы полагаете, американцы со всех их экспансионистским и таким пассионарным духом, А вот они готовы будут занять эту часть территории?
Вы знаете...
Или нет, все-таки опять это
нет,
иной сценарий?
Нет, это не свойственно. Американцы, конечно, я не скажу, что это пассионарность. Поезжайте куда-нибудь в Мехико-Сити. Это не куда-нибудь, а это самый большой город мира. В Мехико-Сити в самом центре стоит памятник 28 кадетам, которые ринулись в пропасть, когда к городу подошли американские войска в 1848 году. И когда начинаешь мексиканцев спрашивать относительно ваше отношение к Ираку, там, это, слушайте, вы что, не знаете, они у нас половину территории отняли. То есть им это хорошо известно. Но если мы говорим, уже Аляску мы продали. И продали как другу, для того, чтобы английская, британская империя не била, так сказать, прямой наводкой по Чукотке. И мы убедились в поведении Теодора Рузвельта в 1905 году, в поведении Вудро Вильсона в 1919 году, в поведении Франклина Делано Рузвельта в 1933 году, что американцы выступают за единство России. Ну, представьте себе, январь 1918 года. Все союзники, абсолютно все наши союзники по Антанте прокляли нас за Брест-Литовский мир и все такое. И только Вудро Вильсон в своих 14 пунктах, 6-й пункт, полностью посвящен России, пишет: «Россия единая и неделимая». Так считаю.
Слушайте, а вот этот вот план Далса, на который все ссылаются, он действительно вот так написано, что будем разлагать, разводить молодежь и двигаться в том, чтобы было расширение
страны? Я в это
страна.
Никак не верю. Давайте лучше почитаем, что сказал Джордж Буш-старший в Киеве в июле 1991 года. Не пытайтесь вырваться из Советского Союза. Не это ваша цель. Ваша цель – демократия. И так далее. Конечно, он обескуражил многих руховцев, многих деятелей украинского движения, но он это сказал. И...
То есть вот крики в России, что в Америке выгодно расчлененная Россия, это все-таки тоже политическая такая, ну не буду говорить трескотня, но в общем дивиденды делают.
Для Америки Россия 140 миллионов, и которая, так сказать, показала себя ответственной в таких кризисах, как кубинский и прочие, она понятна и она, так сказать, ну, удобоварима.
А чего же у нас вот в Венесуэлу полетели самолеты? Это чтобы тоже американцев раздражать?
Знаете, это чтобы показать, что вот если вы к нам в Грузию, то мы к вам под ваш бачок. Что если у вас там есть доктрина Монро, то и у нас есть какое-то представление о собственной доктрине Монро. То есть не трогайте нас.
Ну, Анатолий Иванович, ну так это ведь вот все, о чем мы с вами говорим, вот мы говорим, я вам задаю вопрос, вы говорите, это сценарий из другой жизни. А разговаривать так бессмысленно. Надо думать уже не самолетами и флотом, который заходит то в один океан, то в другой, а вот про воду, про миллионы, которые должны как-то договориться, потому что иначе не выживут.
Анна, дорогая, должен вам сообщить прискорбную новость. Жизнь несправедлива. Если бы мы все решили поднять свой жизненный уровень до американского, нам понадобилось еще 7 планет.
Понятно, но политики-то у нас вообще вот думают все, или они троечники?
Политики, те, которых избирают американцы 5 ноября этого года, они думают, самое последнее, о чем они думают, это понижение жизненного уровня своей страны.
Да.
И если это произойдет, то эти политики будут просто отринуты национальной массой, всей массой американцев.
Ну а кто из них интуитивно точнее понимает изменившиеся глобальные вызовы?
Вы знаете, Маккейн, мне кажется, что они очень разные. Обама занимается социальным, так сказать, всей социальной проблемой внутри США, а что касается Джона Маккейна, то он занимается внешней политикой. Поэтому один понимает во внешней политике, а другой понимает во внутренней политике, а vice versa, так сказать, а наоборот не получается. Ну и мне кажется, что это, так сказать, очень, прости господи, странная пара, когда, как они будут спорить, когда один вот рассказывает про авиацию, а другой про подводный флот. Ну и у них вот такая эта ситуация. При этом надо учесть, что Обама все-таки Хусейн, и все-таки, так сказать, наполовину афроамериканец, а при этом, если выдвинуть вперед его вице-президента, не говоря уже о Маккейне, ну, это типичный англосакс, который, так сказать, ну, можно марки почтовые делать. И в этом плане это тоже очень существенно. Ведь, наверное, вы помните, что единственные крови, которые были пригодны для президентской, были только англосаксонская, германская и ирландская. А в данном случае мы имеем в виду вход нового типа крови.
Это же тоже, вот это же тоже из этого же ряда тех вопросов, о которых мы с вами только что говорили.
Да,
мир меняется.
Мир, да, удивительно меняется. Но я думаю, что в этом плане, возможно, в Америке он не сильно поменяется.
Она консервативных, вы хотите сказать, одноэтажная Америка.
Она, знаете, это проявилось особенно, когда голосовали во второй раз за Джорджа W. Буша. За него проголосовали не за то, что он хороший. Уже многие поняли, что, так сказать, далеко не лучше и так далее. Но проголосовали за своего. Вот за представителя мейнстрима. Вот это вот. Вот стоит он такой, он типичный. Он, ну, Форрест Гамп. Ну, я не... Но Форрест Гамп, может быть, и плохо, что он yes, sir, на все говорит. Но он идет и во Вьетнам. И прямиком Джон Маккейн был во Вьетнаме. И все такое. Пусть он по некой нелепости или по наивности был во Вьетнаме, но он поверил в американское это предназначение. И это лучше, чем человек, который считает, что изначально все это лабуда и не стоит вообще увлекаться никаким, что Америке... Ведь в Америке очень мощное крыло людей изоляционистов, которые... Ну, на русский язык переведена замечательная книга «Смерть Запада» Патрика Бьюкенена. Или Бьюкенена, некоторые люди говорят. Он был писателем речей и советником трех американских президентов. Книга «Смерть Запада» говорит о следующем. Нужно уйти со всех 720 баз, убрать все войска из Европы и Азии, построить гигантский ров между Мексикой и Соединенными Штатами и оставить Америку англосаксонской, а не некой
разнообразной,
такой,
как не, ковчег,
ну,
да?
Лучше, да, скажем, мексиканской, новой Бразилией. И в конечном счете Шекспир, а не Сервантес, является богом для американского школьника. Вот,
ну,
это,
в общем,
это
тоже
вполне.
Вполне, но все-таки все равно уже тоже какой-то, вот мне кажется, для молодого поколения американского интеллектуалов до 40, мне кажется, что уже тоже устаревший подход.
Вы знаете, не согласился бы с вами, потому что через 100 лет, да, через 100 лет испаноязычных будет больше и будет двуязычие с испанским языком, но на настоящий момент все-таки лучшие умы, такие как Сэмюэль Хантингтон или тот же Бьюкенен, они бьются до последнего за то, чтобы сохранить ту Америку, которую они любят,
они
которую они знают, англосаксонскую.
Наушнички, пожалуйста, Анатолий Иванович, сейчас. Виктор, мы вас слушаем, здравствуйте.
Добрый вечер. Вы знаете, вот мне кажется, что нынешняя администрация американская, вот как и прошлая, Клинтона, они все-таки действуют в рамках парадигмы не очень адекватно. В том плане, что вот они прикинули, что Советский Союз после перестройки, ну вот прикинули эти цифры, о которых ваш собеседник говорил, и решили, что не надо, так сказать, особо согласовывать со всем остальным миром. И вот Клинтон первый подал пример с Югославией, то есть не согласовался он. И вот после этого этому примеру последовал и Буш с Ираком. Он тоже фактически не добился санкции от ООН разрешающей. Вот как вы считаете, несут американская администрация, не говорю Америка, а администрация, ответственность вот за нарушение этого порядка, который фактически взломал вот нынешнюю стабильность? Спасибо.
А мне представляется, что дело началось еще немножко раньше. В январе 1994 года Билл Клинтон заявил о расширении НАТО. Это уже было нарушением словесной договоренности между Горбачевым и Джеймсом Бейкером и старшим Бушем о том, что дальше мы не пойдем.
Сейчас Горбачев довольно жестко высказывается по поводу.
Мне кажется, что он высказывается довольно жестко. И то, как он оценил события в Грузии, в Южном, на Южном Кавказе, да, говорит о том, что он, так сказать, идет, вот, эволюционирует в сторону большей жесткости, несомненно.
По отношению к Америке. Вадим, мы вас слушаем. Добрый вечер.
Добрый вечер. Вы знаете, меня удивляет, и вот последние слова и вашего гостя, а также поразили, как первый звонок, когда служитель высказал ненависть к Америке, так и второй. Это говорит о том, что Радио Свободы не говорит то, что нужно, правдивой информации о Соединенных Штатах Америки.
То есть как? Подождите,
США,
Вадим.
К России.
Вадим, вот наш слушатель первый, он и сказал, что ваша радиостанция бесконечно рассказывает, как мы должны любить Америку. А с какой стати? Ему не нравится, а вы теперь нас... Правильно, а вы нас упрекаете в том, что мы мало рассказываем про то... Ну так это хорошо, значит, есть для вас и для него.
Или-или.
Слушатели Радио Свободы задают такие страшные вопросы. Они забыли, что во время самый сложный момент нашей истории, когда Гитлер напал на Советский Союз и отхватил огромную территорию, Соединенные Штаты не набросились на нас, не захватили Чукотку или Камчатку, а воспользовавшись слабостью, а стали на сторону сталинского диктатора Сталина и стали помогать нам, одновременно борясь со второй мощнейшей державой Японией. Так что за это россияне и советские, и все другие должны быть навечно благодарны Америке за ту помощь, значительную помощь, о чем вы как раз очень редко говорите.
И почему? Вот, это вот сейчас только Анатолий Иванович с этого начал, начиная от Екатерины.
Он начал лирики. И вот
позвольте все-таки вас перебить. Вы знаете, именно мой отец воевал, и он очень хорошо был знаком с американским оборудованием, которое поступало по ленд-лизу. Во-первых, наши танки, начиная с Т-34, стали оборудованными радиоприемниками. Не нужно было махать флагами, там это вылезать и быть убитыми. Но самое главное, мой отец был капитаном в основную часть войны. Для того, чтобы поехать в соседний батальон, он просто брал Виллис. А его коллега, немец, должен был на лошадке проскакать этот самый путь. Американцы сделали нас мобильными. И особенно, так сказать, Виллис и джипы. И самое главное, это студебекеры. Пятитонные студебекеры позволяли нам перевозить даже танки. То есть мы получили 11 миллиардов долларов стоимостью ленд-лиз. Этот ленд-лиз нам помог самолеты, алюминий для самолетов. Это было, главное, это была помощь в нужное время, 42-43 годы. И в этот момент, поверьте мне, те, кто воевал, те рассказывали, насколько важным была эта помощь.
Валерий, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Приветствую вас, да? Господа. Ну, господин Уткин меня приятно поразил своим пониманием тех исторических моментов, которые делают Америку нашим другом. Но Америка друг нашего народа, но не друг той группировки, которая в настоящее время захватила власть в России. И поэтому эта группировка делает все для того, чтобы разогнать антиамериканскую истерию внутри нашей страны. Между тем, Америка, между прочим, Америка помогла установить демократию в бывшей нацистской Германии, помогла установить демократию в бывшей милитаристской Японии, а мы, завоевав Восточную Европу, установили там тоталитаризм. И в настоящее время, если Америка помогает установить демократию в Ираке и в Афганистане, то мы пытались захватить Грузию и свергнуть демократическое правительство Грузии. Мы постоянно угрожаем демократической Украине, и эта группировка господина Путина, который, к сожалению, обслуживает наш замечательный институт, занимающийся проблематикой Соединенных Штатов, эта самая группировка пытается использовать таких людей, интеллектуальных, как господин Уткин, для того, чтобы установить в стране обстановку враждебную демократию.
Это Валерий, видимо, пометует ваше участие в некоторых интеллектуальных кружках, программах и так далее. Но вот вы видите, профессор Уткин и к нам пришел. Что я еще могу сказать? Ну, отвечайте, Анатолий Иванович.
Вы знаете, вы затронули много тем. И некоторые темы, так сказать, с некоторыми вашими положениями я абсолютно не согласен. Позвольте мне просто четко выразиться по одному пункту. Вы говорите о холодной войне, о том, что мы оккупировали, мы сделали зоны своего влияния в Восточную Европу и так далее. В 1947 году был отдан приказ взорвать все дороги и все, особенно мосты, ведущие из востока на запад. Вы знаете, наверное, что наступающая армия, она строит мосты, а та армия, которая взрывает мосты, она прячется. Мне кажется, что холодная война была взаимной ошибкой. И я здесь, у меня есть книги о холодной войне, я изучал этот период. Мне кажется, что это была обоюдная ошибка. И поэтому не стоит так уже противопоставлять одну сторону и другую. И я хочу просто напомнить, к концу так называемого колонизаторского периода России в Восточной Европе, сопоставим. Если мы берем Россию за 100%, то Венгрия будет 130% валовой национальный продукт, а Чехия 170%, а ГДР, Германская Демократическая Республика, 200%. Что это за колония, которая живет в два раза лучше, чем метрополия? Я не хочу очень углубляться в, так сказать, это большая сложная тема, времени у нас мало и так далее. Но мне хочется сказать, что история несколько более сложна, чем то, как мы ее иногда подаем, что есть один вот усатый, так сказать, или иной какой-то враг человечества, и он все это...
Только,
приводит...
Анатолий Иванович, так вот, если вы сейчас начнете говорить, что Сталин эффективный менеджер, потому что явно вы тоже имели отношение к этому учебнику, но как-то мне не хочется верить, что вы сейчас это произнесете. Нет?
Знаете, давайте... Меня удивляют в хорошем смысле китайцы. Вы знаете, китайцы, интеллигентные китайцы, довольно хорошо знают о личной жизни Мао Цзэдуна, который требовал девочек из всех провинций, который, знаете, был далек от идеала морали. С другой стороны, он объединил страну, он выкинул японцев, он создал основы индустриализации. Потом, конечно, он наворотил невероятно с культурной революцией и так далее. Но вот у китайцев как-то в мозгу это все не мешается.
Они разделяют.
Они говорят, что он был человек. Соответственно, он делал ошибки.
У вас
ошибки.
Кого-нибудь репрессировали в семье?
В моей семье, да.
Так. И вот сейчас мы только сейчас не будем в этот спор впадать, потому что это отдельная тема, видимо, мы о ней отдельно поговорим.
Дяди.
И вот как это в вашей голове согласится, то есть с внутренним вашим состоянием, что этих уничтожили ради великой цели вступления там во что-то? Не знаю, по-моему, довольно трудно это совместить.
Вот знаете, когда я говорил о китайцах, я немножко не закончил. Я хотел сказать, что у них... как-то это сочетается. Одни с одной стороны считают его великим политическим деятелем,
а с другой стороны далеким от морали,
довольно моральной личностью и так далее.
Может быть, хорошо, что мы не китайцы.
Вы знаете, когда я встречаю вот толпа из двух русских, то один из них выступает за Сталина, а другой против Сталина. И это вот эта битва за 70 лет, вы знаете, она мне надоела, начиная с 50-х годов.
Ну вот, может быть, в этом и проблема в нашей национальной идентификации, что мы никак не определимся, что злодея все-таки надо назвать злодеем и успокоиться. И действительно уже перестать перебирать кости. Ну, злодей ведь же, ну, миллион-то положил. Ну, хорошо. Федор Максимович нас спрашивает, у нас мало очень времени осталось. Давайте я буду читать, и вы посчитаете, возможно, на какой из вопросов ответить. Если ругаются и враждуют социализм с капитализмом, то это естественно. Но почему не могут ужиться капитализм? Или российский капитализм какой-то не такой?
Вы знаете, российский капитализм немножко не такой, потому что мы все-таки хотели бы, чтобы нашими крупнейшими заводами не владели потомки Эндрю Карнеги или Джона Рокфеллера или Генри Форда. И это ощутимо. Ощутимо то, что мы пытаемся сохранить национальный капитализм и национальное, так сказать, богатство. Хорошо это или плохо? В той мере, в какой наши менеджеры хуже западных, это плохо. Но в той мере, в какой мы можем все-таки рассчитывать на патриотизм этого слоя, это, я думаю, неплохо.
Ну, я дочитываю, что некоторые считают, наши слушатели, что давление США на Россию будет усиливаться, будет раскручиваться тезис о возрождающейся империи зла. Другие, наоборот, считают, что мы должны за многое быть благодарны Америке. Ну, вот и, по сути дела, эти точки зрения делятся поровну. И, наверное, вот этого консенсуса, как-то у нас любовь и ненависть с Америкой, она все время так вот присутствует и в головах, и в представлениях.
Вы знаете, я хочу сказать следующее. Мне кажется, это очень существенным. Мы танцуем некий танец, где это танец втроем, необычный танец. Мы находимся между Китаем и Соединенными Штатами. И та страна, та из этих двух стран, которая так или иначе поможет хотя бы кивком головы, хотя бы намеком, что она поможет нам удержать Сибирь и Дальний Восток, будет нашим вечным союзником.
Спасибо вам большое, Анатолий Иванович. Вот Людмила из Москвы говорит мне спасибо за умного и мудрого гостя. Спасибо вам, спасибо. Анатолий Иванович. А мы очень с вами, уважаемые слушатели, прощаемся. В итоге дня подведет Андрей Шар. Россия и Белоруссия проводят стратегические учения «Стабильность 2008». Как выглядят большие маневры на фоне маленьких Кавказской победы. После взрыва отреля Мэриот в Исламабаде власти Пакистана заявляют о решимости избавить страну от терроризма, и правозащитнику требуют от властей вмешаться в ситуации в Ингушетии. Итоги дня подводит Андрей Шары.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».